məxsus sektordur. Burada bir mənalı demək ki, kənd təsərrüfatına da bu subsidiyaları ayırmamaq lazımdır. O qədər də düz olmaz, ancaq mənim sırf məsələyə iqtisadi cəhətdən baxsaq, əslində qalanda subsidiyalardan imtina olunursa, bir dəfəli imtina olunmalı idi.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azər bəy, yəni Azərbaycan konstitusiyasına baxanda da görürsən ki, Azərbaycan parlamentinin hökumətdə hər hansı bir real təsir və təzyiq imkanları yoxdur. Naziri geri çağırmaq mümkündür, ona etimadsız göstərmək mümkündür, hökumətin iqtisadi siyasətini hansı sapılmada ləngitmək mümkündür. Mən hələ digər subyektiv faktoru demirəm ki, parlament demək olar ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mütləq əksəriyyət olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən təşkil olunur. Yəni belə olan təqdirdə Azərbaycanda hökumətin parlamentdə hesabatı hansı məna kəsb eləyir? Bu sual düz bir siyasi çalar kəsb eləyir, amma çox vacib məsələdir. Yəni, bu özü iqtisadi siyasətdə müəyyən mənada, iqtisadi siyasətin formalaşma mexanizminə müəyyən qədər aydınlıq gətirən detaldır.
Hüseyin Vala bəy öz sualına müəyyən qədər öz zaaf verdi ki, siyasi çaları var. Oradan da mən iqtisadiyam, yəni bu siyasətdən bir elm kimi də o qədər xəbərdar deyiləm, siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmuram. Ona görə bu sualın bəzi tərəflərini aydınlaşdırmaq, bu sualı cavab vermək bir qədər mənim üçün çətindir. Ancaq bir məsələni qeyd eləyə bilərəm ki, hər halda deyək ki, hökumətlə parlament arasında ciddi qarşı durması olmamalı. Məsələn, çox qeyri-populyar enerji daşıyıcıları artımı məsələsində parlament hökumətə mane olmadı. Əgər siyasi qüvvələrin düzümü başqa cür olsaydı, yəqin ki, o parlamentlə belə bir qərar qəbul eləmək olmazdı.
Azər bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynov. Dedi Azər Hüseynova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetindən məşqdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Səli sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
057-144-107 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Salam, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramı başlayır. Bu proqram radionun Azərbaycan, erməni və gürcü redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı Andrey Babitsk aparır.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсуждаем статью Томаса Девала, главного редактора Института освещения войны и мира, расположенного в Лондоне. Статья эта о том, как Россия теряет Южный Кавказ, страны Южного Кавказа. Томас Вал у нас в эфире и... Я перечислю наших гостей. Из Еревана у нас сегодня Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси Ивлиан Хаендрава, член парламента от оппозиционной республиканской партии, и из Баку Рауф Миркадыров, обозреватель газеты «Зеркало». Мой первый вопрос Томасу Дувалу. Я прочитал вашу статью. Вы пишете о том, что Россия теряет на всех рубежах: в экономике, в политике, в культуре. Скажите, пожалуйста, а чем может, на ваш взгляд, завершиться этот процесс? И если можно, может быть, не все наши гости ознакомились с текстом вашей статьи, буквально несколько тезисов из нее.
Хорошо. Мой тезис о том, что, как ни парадоксально, конечно, Россия гораздо сильнее по экономике, по политике, чем 10 лет назад. Но по очень близорукой политике на Кавказе теряет свое влияние. Это относится, конечно, к Грузии, где блокада Грузии означает, что фактически Грузия открывает свою экономику, свои рынки другим странам. Это касается Азербайджана, где очень близорукая политика «Газпрома» подтолкнула Азербайджана в гораздо более прозападную позицию по моментам. Это касается даже и Армении, где не учитывали позицию Армении в блокаде Грузии. Там можно сейчас даже встречать митинги перед российским посольством в Ереване по поводу ксенофобии в России. Мой тезис о том, что фактически домашние политики, энергетические политики в России сейчас диктуют свою внешнюю политику, и на всех фронтах действительно Россия теряет свои позиции на Кавказе.
Я понял так, что Россия из-за своего прагматизма, из-за стремления извлечь наибольшую прибыль из тех энергоресурсов, которыми она располагает, из-за этого она сегодня портит отношения со странами Южного Кавказа и теми, с кем она находится в конфликте, и с теми, которые являются ее союзниками. Вот этот тезис, насколько из статьи Томаса Девала, насколько кажется оправданным? Ивлиан Хаендрава, вам вопрос.
Если оперировать теми категориями, какими оперируют в российском политическом истеблишменте, то, безусловно, Россия теряет Грузию и теряет очень быстрыми темпами. Но если посмотреть, о каких категориях идет речь, это, допустим, военное присутствие, политический диктат, подчиненность российским интересам в сфере внешней политики, принятие правил игры, будь то в сфере экономики или, в частности, энергетики, то с этой точки зрения, безусловно, теряет свое влияние, и, соответственно, Грузия с каждым днем все более освобождается от него. Однако, если оперировать нормальными понятиями 21 века, то тут я не думаю, что какие-то есть особые проблемы, потому что то же самое экономическое пространство Грузии открыто для российского капитала, и даже в последние годы были проекты и совместные, и российские инвестиции были в грузинскую экономику. Совершенно открыто грузинское информационное, скажем так, пространство. Я дома могу смотреть, наверное, штук 12 российских каналов. Другое дело, что смотреть-то их смысла особого нету. Тут вопрос понятийный. Если Россия готова к партнерским взаимоотношениям, пусть с гораздо более маленькой и гораздо более слабой Грузией, то особых проблем нету. Если Россия стремится сохранить позиции гегемона, то я думаю, что ей не удастся, потому что вопрос этот в грузинском дискурсе или в грузинском политическом истеблишменте – это решен. И разговаривать с нами так, как пробует говорить, допустим, министр иностранных дел Лавров, который говорит, что Россия не допустит членства Грузии в НАТО, мы считаем, что это время ушло, и мы постараемся сделать все, чтобы с нами так не разговаривали.
Мой вопрос в Баку, Рауф Миркадыров. Вот этот тезис о том, что на место политики, как таланта, умения находить себе друзей, симпатизантов, с которыми связывают общие интересы, на это место встает голый расчет, желание, грубо говоря, набить карман. Вот этот тезис вам кажется справедливым?
Не думаю, что вот именно этим диктовались российские последние шаги в отношении Южного Кавказа, стран Южного Кавказа, в том числе Грузии. Безусловно, в течение последних лет произошли серьезные изменения в России. Ну, скажем, в течение 5-6 лет из страны, пережившего дефолт, она превратилась в государство, которое располагает третьим и четвертым в мире объемами, золотовалютными объемами, то есть запасами. Это сильный аргумент, который, безусловно, влияет на внешнюю политику, которая становится более имперской, более жесткой. Но и был и другой фактор, который все же заставил вот играть так жестко. В конце концов, Россия могла в какой-то льготном режиме работать с странами Южного Кавказа, тем более, что в этом регионе находится единственный форпост, как утверждают российские политики Кремля, это Армения. Но это не произошло по той простой причине, что один из стран Южного Кавказа, Грузия, ускоренными темпами уходила из-под контроля. То есть она четко обозначила свои внешнеполитические приоритеты. Это вхождение в НАТО, дальнейшая интеграция в Евросоюз, если это будет возможно. События происходили в цейтноте, как показали, что было доказано последующими как бы событиями и, может быть, даже действия, последние действия России несколько ускорили реакцию как Грузии, так и стран Североатлантического блока и, в первую очередь, США. Как мне кажется, Россия просто попыталась в конце прошлого года использовать последний аргумент, надавить на Грузию, попытаться связать Азербайджан с собой окончательно, как бы отдалить Азербайджан от Запада, попытаться связать Азербайджан в антигрузинскую коалицию и взять какой-то реванш. Это не удалось. Сейчас, я думаю, что происходит в какой-то мере переоценка этой политики, особенно в свете возможных событий вокруг Ирана.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Степан Григорян, Тбилиси. Вот скажите мне, пожалуйста, у России есть все-таки очень богатая имперская традиция. Все-таки в 19-18 веках Россия не вот так вот тупо и жестко диктовала, так сказать, тем территориям, которые входили в ее состав, как они должны себя вести. Она обеспечивала какой-то социальный лифтинг, очень динамичный. Она вводила элиты региональные в свои элиты. Чем объясняется, на ваш взгляд, вот то, что сегодня действует вот так вот жестко, неумело, неуклюже, оскорбляя чувства тех народов, над которыми Россия хотела бы сохранить контроль?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, вот когда мы очень часто говорим, вот в последнее время рост экономики России, там бюджет огромный, золотозапасы огромные, очень важен вопрос, каково качество этого роста. Качества там нету, этот рост идет только за счет повышения цен на газ и на нефть на мировых рынках. Более того, это повышение идет фактически за счет продажи нефти и газа, значит, усиливаются корпорации. Значит, российская политика сегодня не столько государственная политика в отношении Южного Кавказа или вообще стран СНГ, сколько политика крупных корпораций. И вот здесь поэтому аналогии очень сложно проводить с тем, что там делала имперская Россия или даже советская Россия, да, Советский Союз. То есть сейчас...
То есть все-таки прагматический расчет.
Да, прагматически достаточно примитивный расчет. Вот корпорациям сейчас выгодно, чтобы цена поднялась, у нее больше была прибыль. Вот она это и делает. Не потому, что они наивные, а потому, что любая корпоративная, так сказать, система, она действует таким образом. Она не смотрит на политические последствия своих шагов. Поэтому и мы видим, как наши страны насторожились и достаточно отходят от России. Даже не только политические проблемы с Грузией, но просто закрытие контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс автоматически означало, и Россия даже об этом не задумывалась, мне кажется, там высокопоставленных чиновников вообще это не интересовало, не задумывалось, что наземная связь с Арменией прорывается. Что это означает? Но за эти полгода, за год, как закрыт этот контрольно-пропускной пункт, армянские бизнесмены начали переориентироваться на западные рынки. То есть даже в той стране, где, в принципе, политическая элита не так плохо настроена на Россию, она вынуждена переориентироваться и политической, и экономической элитой. То есть непродуманная, с моей точки зрения, непродуманная, ну, российские политики пусть сами решают, может, с их точки зрения это продумано, но непродуманная, мне кажется, политика в отношении Южного Кавказа и, в частности, в отношении Армении, она просто приводит к переориентации политической политические элиты. Но есть еще вторая проблема. Россия после того, как немножко окрепла, ну, в финансовом смысле, не в смысле технологии, экономического развития, прогресса в производстве, но за счет буквально финансов, мне кажется, появилась такая иллюзия у российской политической элиты, что они могут в соперничество вступить с Западом и первым долгом Соединенным Штатом за Южный Кавказ. И вот мне кажется, вот у вас последние вот эти резкие выпады в адрес Грузии, в адрес Азербайджана, они именно связаны вот с такой иллюзией, что можно это сделать. Но мне кажется, что продвижение и НАТО, и Евросоюза, и Соединенных Штатов вот в сторону Южного Кавказа будет планомерно продолжаться.
Томас Девал, Лондон. Томас, а может быть, все гораздо проще? Вот в свое время, я помню, когда Путин только-только пришел к власти, и многие политологи вычленяли в его внешней политике идею самоограничения. Дескать, необходимо все усилия перенести внутрь страны и отказаться от какого-то развития отношений с внешним миром и, в частности, с ближним зарубежьем. Может быть, просто не нужен Северный Кавказ, поэтому Россия и позволяет себе подобным образом, подобным тоном общаться со своими соседями.
Я думаю, что...
Южный Кавказ, прошу прощения.
Да-да, совершенно верно, что любой политик в России, который говорит, что надо дружить с Кавказом, конечно, не набирает политические очки. Это само собой, разумеется. Но я думаю, что здесь проблема даже глубже, что Россия не чувствует разницы между ближним и дальним зарубежьем. То, что фактически южные кавказские страны сейчас считают себя и правильно считают себя независимыми странами, строят отношения с Западом, с Вашингтоном. В Москве этого недостаточно поняли. До сих пор они считают, что это есть наши соседи, это наши бывшие республики. Уже не чувствуют тонкости нынешней иностранной политики этих стран. Путин сам не понимает, он хочет быть как бы наследником Советского Союза или он освобождается от Советского Союза. Он сам себе не задавал достаточно этот вопрос.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Tevlen Хайндрава. Томас Девал в своей статье пишет, что сегодня Россию и Кавказ может ожидать развод едва ли не более глубокий, чем когда бы то ни было в истории взаимоотношений. Но вот на уровне мыслеобразов сегодня, мне кажется, катастрофическая пропасть для среднестатистического русского, кем является грузин, тоже среднестатистический. Это человек, погрязший в фанатичном обожании своего президента, фашиста Саакашвили. Вот это вот то, что, так сказать, сегодня имеет хождение в средствах массовой информации и просто среди людей, такая точка зрения. Что для среднестатистического грузина русский, я не очень хорошо представляю. Но вот Томас Девал говорит о том, что происходит еще очень серьезный культурный разрыв, и что лет через 10-15, может быть, на Южном Кавказе и не останется русского языка. Что вы думаете?
Абсолютно согласен именно с этим пассажем статьи Томаса Девала, где как раз он говорит о культурных вопросах. Я бы поднял их ранг и перевел в ранг и ценностных вопросов тоже. Совершенно очевидно, что российская культура, ну, не как явление, безусловно-то, но в своем языковом, скажем так, воплощении в Грузии очень быстро, стремительно, скажем так, теряет позиции. Русский язык, бывший совершенно очевидно вторым языком в Грузии, теперь уже, можно говорить, перестал быть таковым. Во всяком случае, в молодом поколении, в тинейджерском, в частности, уже вытеснен английским языком. Но, повторяюсь, как-то очень быстро произошел разлом по каким-то ценностным вопросам. Потому что российская доктрина, если такая существует, она чаще всего сейчас воплощается в какой-то не очень четкой концепции евразийства. Мне интересно, сами ли российские граждане понимают, что это такое, но, судя по опросам, так это достаточно, а, возможно, и самая популярная доктрина. В то время как в Грузии совершенно четко укоренилась доктрина, скажем так, европеизма, доктрина причастности к Европе и стремление утвердить себя, свое государство в качестве, ну, может быть достаточно отдаленной провинцией, но все-таки провинцией Европы. Причем стартуем-то мы, в общем-то, с не очень далеких позиций, может быть, даже в определенной степени Россия была ближе к Европе, и в течение пары веков Грузия шла в Европу или выходила в Европу через Россию. Но сейчас как-то очень быстро прошел процесс этого размежевания, и вот такие проявления, которые мы видели в России в разгар вот этой антигрузинской кампании, которая, безусловно, содержала в себе мощные элементы антикавказской кампании вообще против лиц кавказской национальности, в Грузии, в общем-то, мы ничего подобного не увидели, при том, что Россия считается самой большой головной болью для Грузии, при том, что все опросы однозначно свидетельствуют о том, что Россия самая большая проблема для Грузии, даже в какой-то степени недруг для России, все-таки проявлений там какой-то бытовой или иной ксенофобии в Грузии не было даже в самый разгар всех этих явлений и в самый разгар вот этого антигрузинского всплеска в России. Похоже на то, что процесс, скажем так, становится необратимым, потому что я понимаю, что есть значительная разница между риторикой, между демагогией, если угодно, и реалиями, но все-таки вопрос суверенной демократии или, скажем так, управляемой демократии наши власти не ставят, скажем так, угла, в то время как в России совершенно четко это поставлено во главу угла.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Юлиан, я вас прерву, потому что да. У нас, в общем, не очень много времени. Понятно, мы сейчас как раз тему разницы в политических режимах, мы ее переадресуем в Баку. Рауф Миркадыров. Томас Девал в своей статье пишет о том, что России все еще есть что дать странам Южного Кавказа. Что она все еще по очень многим параметрам могла бы с этими странами сотрудничать. И есть надежда на то, что изменится политический режим в России. В этом случае могли бы какие-то контакты возобновиться, и могли бы страны Южного Кавказа вновь считать Россию своим и культурным, и внешнеполитическим партнером, столь же близким, как и Запад.
Вот в отличие от Грузии, скажем, в других странах Южного Кавказа ситуация несколько иная. Допустим, Азербайджан начал 2006 год стратегическим партнером России, чуть ли не другом навеки, а все завершилось тем, что очень жесткими заявлениями о том, что Азербайджан может выйти из СНГ, вообще Россия ведет совсем не партнерский, не дружественную, не добрососедскую политику в отношении Азербайджана. Ну, с Арменией вообще несколько иная ситуация. Она больше ориентируется на соседей, потому что выбор соседей предопределит, как мне кажется, выбор Армении, потому что Армения не имеет прямых границ с Россией. То есть выбор Грузии и Азербайджана может предопределить внешнеполитический выбор Армении. Что касается Азербайджана, полностью согласен с тем, что последние действия России вообще отпугнули даже элиту, азербайджанскую элиту. Она начала с очень большой опаской смотреть на Москву. Что подобная политика вообще-то ориентирована на то, что на восстановление какой-то мере, если не бывшего Советского Союза, а вроде национальных окраин бывшей Российской империи, где были определенные свободы, но в конечном итоге это считалось чем-то своим. Вот само выражение «ближние зарубежья» относится не к тем сторонам, которые имеют границы с Россией. Это имеется в виду только бывшие советские республики. То есть Россия изначально как бы смотрит на эти страны, на нечто свое, вот это последнее время усиливается. То есть вряд ли эта тенденция будет иметь обратный ход. Тем более, что сегодня набирает силу другая тенденция, это тенденция того, что вхождение Азербайджана, и даже в Армении эти заявления усиливаются о том, что надо изменить как-то внешнеполитическую ориентацию, надо более серьезно сотрудничать с НАТО, с Евросоюзом и так далее, с будущим, с прицелом вхождения в эти структуры, в этих словах. Я не думаю, что ближайшая геополитическая обстановка в регионе, в том числе с учетом возможного развития событий вокруг Ирана, будет способствовать сближению Южно-Кавказских республик и Южно-Кавказских Вам спасибо.
Благодарю вас. И, Степан, я хотел вот о чем спросить. Рауф говорил о том, что движение в НАТО может приобрести, или, скажем так, движение в сторону Запада может приобрести необратимый характер. Но вот я хочу привести пример Белоруссии, которая в сегодняшних условиях, наверное, и хотела бы заключить какой-то союз с Западом против России, или, так сказать, чтобы защититься от России, неважно, но вряд ли у нее получится. То есть, в принципе, есть какие-то критерии, демократические критерии демократического общества, которым должна соответствовать страна, начинающая, продолжающая это движение, и, самое главное, имеющая перспективы. И Армения, и Азербайджан, если не очень далеки, то, по крайней мере, и не очень близки к этим критериям. И вот эти вот ножницы, они, судя по всему, нарастают. Вот, скажем, не возврат, а развернуться и пойти снова в направлении к России.
Перечислю два или три фактора, которые делают невозможным возврат в сторону России. Первый фактор. Значит, качество политической элиты в России сегодняшней. Не надо забывать, что там правят сегодня не политики, а выходцы из спецслужб. Это своеобразное, откладывает на них своеобразное восприятие мира. Второе. Непривлекательность России, то есть отсутствие демократии, отсутствие передовых технологий, интересных научных разработок. Второй фактор, важнейший, который приведет к тому, что наш Южный Кавказ уйдет в сторону Запада, это самодостаточность системы Азербайджана, Грузии и Турции, которые реализуют очень серьезные проекты, которые обеспечивают диверсификацию и путей доставки нефти и газа, и коммуникаций, и так далее. Вот этот комплекс проблем выводит нас в другую сторону, уводит в сторону Запада. И здесь действительно осталось ответить только на один вопрос. А вот то, что у нас с демократиями все-таки проблема, это помешает или нет? Я утверждаю, что в процессе этого движения политические элиты у нас и в Азербайджане, и в Армении будут меняться режимы в сторону большей демократизации. То есть это заставит объективное развитие событий.
Благодарю вас. И, Томас, вы открывали программу, я хочу, чтобы вы ее закрыли. Подведите, пожалуйста, итог. Я не буду задавать вам никакого вопроса.
Я рад, конечно, мой тезис был довольно обширный и пробный. Я рад слышать слов поддержки именно с региона, с Южного Кавказа. Я хотел бы обращать ваше внимание на один вопрос, который Ивлиан тоже поднял. Это вопрос русского языка, потому что действительно это большой и очень положительный ресурс России, который сейчас умирает, не употребляется на Кавказ. Это тот язык, который соединяет трех стран Кавказа, соединяет до сих пор Абхазию с Россией, Абхазию с Грузией, скажем. И очень жаль, что Россия не употребляет этот ресурс, как, скажем, Англия употребляет ресурс Британского совета по всему миру. Потому что действительно это большая культура за этим языком, большие возможности обучения. И я думаю, что с одним этим инструментом Россия смогла бы содержать очень положительное влияние на Южном Кавказе.
Я хочу вспомнить слова одного современного философа, который тоже жалел о судьбе русского языка на Южном Кавказе. Он говорил, что если русский язык приходил с Пушкиным, Достоевским, Толстым, Лермонтовым, то английский язык сегодня приходит в виде комиксов в формате масс-культуры с Кока-Колой и Микки Маусом. На этом я хочу закончить нашу программу. Вы слушали «Кавказский перекресток». В нем принимали участие из Тбилиси Ивлиан Хайндрава, депутат грузинского парламента от оппозиционной республиканской партии. Из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. И из Баку Рауф Миркадыров, обозреватель газеты «Зеркало». Из Лондона Томас де Валь, чью статью мы сегодня обсуждали, редактор кавказского направления Института изучения войны и мира, и вел программу Андрей Бабицкий.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.